Аво, уважаемые квириты, с вами подкаст SPQR+, а может быть и не авы, а может быть и не квириты, ведь сегодня у нас будет довольно-таки инновационная рубрика. Сегодня мы будем повествовать о доклассической Греции. Казалось бы, почему мы об этом сегодня с вами решили поговорить? Ну, во-первых, потому что наш подкаст называется SPQR+. И даже в аннотации у нас сказано то, что «плюс» в данном случае означает не что иное, как возможность рассказать о каких бы то ни было иных исторических событиях, об иных исторических эпохах и об иных исторических государствах, помимо нашего обожаемого Рима, конечно же. Во-вторых, данная рубрика означает то, что мы читаем ваши сообщения, то, что мы с вами находимся в тесном контакте, и мы поняли то, что на самом деле об одном Риме-то рассказывать-то это скучно. Конечно, Рим — это наше все, но с другой стороны, необходимо повествовать и о чем-то другом для привлечения других иных слушателей или для расширения как нашего, так и вашего кругозоров. Поэтому сегодня мы вам расскажем об истории древней Греции до классического периода. Почему именно до классического периода? Ну, потому что мы на самом деле о Древней Греции так или иначе более-менее что-то знаем. Но в нашем обывательском каком-то мнении, представлении данная Греция о чем у нас с вами ассоциируется? Она у нас с вами ассоциируется в первую очередь там с царем Леонидом, с 300 спартанцами, либо же с Александром Македонским. А о том, как именно появилась Греция, именно как она зародилась, как она дошла до того всего безобразия, о котором мы с вами уже знаем, по умолчанию, по сути. Вот об этом, я думаю, нам необходимо с вами поговорить. Тем более, что данная тема, она в какой-то степени свежая. Хотя, как бы иронично это ни звучало, ведь мы будем говорить об историческом периоде, который был и существовал довольно-таки давно. А с другой стороны, мы с вами поговорим об истории, ну не то чтобы государства, а скорее такого вот народа, общности народов, общности государств, которые действительно повлияли на развитие западного мировоззрения, западной культуры и, по сути, оказали влияние в какой-то меньшей степени на Европу и в какой-то большей степени в глобальной на весь мир. Что уж греха таить, все-таки западная цивилизация, как бы там сейчас у нас там не возникли какие-то славянофилы и прочие товарищи. Ну, давайте будем откровенны, то, что на самом деле западная цивилизация, во всяком случае, до недавних пор была доминирующей. А корни всей этой западной цивилизации, они происходят как от Рима, так и от Греции. Причем самое интересное, что Греция вполне естественно существовала раньше. И вот как тоже недавно в рождении республики говорил Никита, то, что очень многое римляне почерпнули от греков. И по сути своей, если бы не было Греции, не было бы и Рима. Ха, вот так. Поэтому ладно, предлагаю в долгий ящик не откладывать все это наше повествование. И, собственно говоря, предлагаю начать рассказ о доклассической Греции. Сразу оговорюсь то, что эта рубрика экспериментальная. Быть может, она не зайдет. Быть может, не зайдет, а быть может, она и зайдет. Поэтому все будет зависеть от вашей активности в соцсетях, а также в комментариях. Обязательно, чтобы вы писали о том, что понравилась вам эта рубрика или не понравилась. В общем, обязательно оставляйте свои комментарии с пожеланиями, с какими-то замечаниями. Мы все это читаем, мы все это учитываем. И эта рубрика «История доклассической Греции», она во многом появилась, я еще раз повторю, благодаря тому, что мы общаемся с нашей аудиторией и учитываем ее мнение. Ну, все, поехали. Итак, выпуск первый, пилотный. Тоже забыл, оговорочка такая, то, что это первый выпуск пилотный. Мы в общих чертах сейчас поговорим. А если дальше пойдет наша рубрика, то тогда мы будем отдельно говорить о каждой исторической области Греции, об их особенностях, потому что их на самом деле было очень много. Итак, выпуск первый, пилотный. Кто такие греки, я его назвал. Итак, изначально Грецию заселяли далеко не греки. есть, как бы это странно ни звучало. И у местного населения аборигенского даже язык не был похож на греческий. Хотя, на самом деле, если вот как-то проводить исследования филологические, какие-то лингвистические, то мы можем какие-то отголоски в современном даже греческом языке найти от вот этих вот до греческих, возможно, даже до индоевропейских аборигенов, которые населяли данную территорию. Но уже к рубежу 2000 года до нашей эры все эти племена были либо уничтожены, либо ассимилированы предками древних греков. Древними-древними греками, скажем так. Мы их назовем протогреки. Долгое время протогреки находились под влиянием более развитой, так называемой минойской цивилизации, находящейся на острове Крит. Вот, ну вы знаете, вот этот Минотавр, царь Минос, собственно говоря, это очень древняя цивилизация, когда-то бы существовавшая на острове Крит. И я помню, даже в детстве смотрел какую-то там передачу по культуре или что-то такое, где говорили по поводу Атлантиды, и была одна из версий того, что, собственно говоря, именно минойская критская цивилизация это и была Атлантида. Такая золотая страна, которая осталась в памяти у греков потомков. Ну, в общем, не будем отвлекаться. И по сравнению с изящной передовой культурой островитян, критян, континентальная Греция выглядела, откровенно говоря, варварской и очень грубой. Очагом первых протогреческих потуг в цивилизации, скажем так, стал полис Микены, что на северо-востоке Пелопоннесского полуострова, из-за чего данный период в истории Греции и именуется Микейским. Однако, справедливости ради, стоит отметить, что помимо Микен в строительстве греческой культуры играли и иные области, например, Тиринф, Пилос и, конечно же, Фивы. Северным форпостом зачинавшейся греческой цивилизации служил город Иолк, что в Фессалии. На данном этапе исторического развития уже можно отследить колоссальный социальный и имущественный разрыв, указывающий на явное искоренение родоплеменного строя. Гробницы местных царьков были полны золотых изделий, а их дворцы, сделанные с присущей тем суровым временам роскошью, были окружены со всех сторон жалкими лачугами и хибарами. Также археологи обнаружили следы использования ранними греками письменности. Такая простенькая линейная письменность была, благодаря которой велись обширные записи, указывающие на то, что у этих царьков были большие владения и было очень много подданных, заселявших эти владения. Микенцы уже тогда начинали осваивать морское дело, причем весьма успешно, и находятся их торговые посты и колонии, которые появились в довольно-таки короткое время практически по всей акватории Средиземноморского побережья. Однако в конце 13 века до нашей эры вот этой вот всей протогреческой цивилизации приходит закат, небольшой закат, даже не закат, я бы сказал, а вот затмение. И связано это было в первую очередь с разрушительной цепочкой передвижения народов, такой своеобразный великое переселение народов до нашей эры. По одной из версий это было связано с гибелью хеттской державы, откуда нам известно из древнеегипетских аж источников. До конца неизвестно, кем были эти товарищи, но факт остается фактом, что ее губительный разорительный поход уничтожил микенскую цивилизацию, бывшую главным культурно-социальным рупором, движущим вперед развитие Древней Греции. Вернее сказать, древнейшей. Ну, конечно же, речь идет о народах моря, о вот этом вот катаклизме бронзового века, как иногда говорят. Стремительное обеднение и разорение греческого региона подтверждается упадком государственности, дискредитацией царской власти, а также падением уровня бюрократии и полной разрухой в сельском хозяйстве и ремеслах. Регресс был настолько сильным, что предки древних греков вновь перешли к пастушечьему образу жизни. Письмо было утеряно, камень перестал использоваться в строительстве. К 1100 году до нашей эры Греция вновь стала сборищем деревень разной степени величины. Спасли, хотя с какой точки зрения посмотреть, протогреков другие протогреки из племени дарийцев. Или, как их иначе называли, гераклиды, то есть потомки Геракла. Дарийцы прибыли в Грецию, как и их родственники, когда-то с севера. И они такой лавиной накатились такой лавиной, захватили практически всю Грецию континентальную. И лишь только Афинам и Спарте какое-то время непродолжительно удавалось сдерживаться. И также Афины и Спарта приютили множество прежних протогреков, получивших общее наименование ионийцев. Хотя все эти ионийцы в конечном счете переселились за Эгейское море в Малую Азию и заселили побережье Малой Азии. В подтверждение этой теории служат богатые залежи микейской материальной культуры, найденные на подконтрольной Афинам и Спарте территориях. Иная часть, как я уже сказал, переселилась на Эгейское море в Малую Азию, тем самым подарив ей название Иония. В связи с этими событиями образовалось две крупные этнические группы древних греков – западногреческая группа и додорийская группа. Границей между ними служило Эгейское море. На самом деле там еще были группы, но мы говорим о двух самых больших. После этих событий начался новый виток в развитии греческой цивилизации. Мало-помалу восстанавливались утраченные технологии, такие как гончарное искусство, оседлое земледелие, а также вновь дала о себе знать урбанизация. Создание городов происходило либо путем слияния больших деревень друг с другом, например, таким образом у нас пошли в свое время Спарта и Коринф, либо разрастающаяся гегемония одной сильной деревни. Это у нас случай Афин. На этом благодатном фундаменте и возникла та самая полисная система, ставшая в 850-800-х годах до нашей эры преобладающей в данном регионе. Впрочем, остальные греческие племена, жившие на периферии, например, фессалийцы, создавали более привычное для нас государственное образование, что-то вроде вот царств там каких-то. Грубо говоря, полисная система представляла из себя следующее. Вот у нас есть главный город, это Афины, например, и он окружен деревнями, многочисленными деревнями. Ясное дело, что таким образом достигалась необходимая самодостаточность полисов. Но данная система не могла не привести к общей бедности, о чем в свое время сокрушался сам Геродот, отец истории, на секундочку. Из-за высокой плотности полисов и ограниченности земельных угодий вокруг, Греция все-таки, вот посмотрите даже на карту, это весьма маленький регион, человек максимально вклинивался в политическую и общественную жизнь своего города-государства. Пожалуй, нигде прежде и после этого не бывало такой вовлеченности граждан в политику, нежели чем в Древней Греции. Участие грека-гражданина в политической жизни начиналось с собрания на городской площади, то есть на агоре. Традиция эта шла отголоском с минойских и микейских времен. На данном собрании обсуждались политическая, религиозная и даже спортивная жизнь. Изначально, пока в полисах преобладала монархия, решения собраний граждан носили исключительно рекомендательный характер. А вот после, нам доподлинно неизвестно, как пали монархии греческих полисов. Однако от того же Аристотеля мы знаем, что в основном полисами управляла олигархия, состоящая либо из богатых, либо авторитетных аристократов, так называемых евпатридов. Откровенно говоря, что царская, что олигархическая власти претендовали на божественное происхождение. Следовательно, законодательство полисов сакрализировалось, а его нарушение считалось преступлением против богов. Фан-факт, но большинство аристократов были вчерашними пастухами или фермерами. Но, видимо, боги действительно благоволили им больше, нежели иным гражданам. Вместе с этим в Греции полным ходом начинает развиваться ремесленная и художественная жизнь. Я, впрочем, никогда не любил в учебниках по истории главы, в которых там, знаете, рассказывалось о том, какие там черепки находили археологи, либо какие платья носили женщины в это время. Потому я и не буду уделять какое-то особо сильно большое внимание данному аспекту, поэтому просто знайте, что горшки стали делаться более искусно, разрисовывались они более классно, классными какими-то узорами, и жизнь стала проще и стала жить веселее. А вот, как я говорил ранее, Греция, будучи бедной в сельскохозяйственном и ресурсном плане регионом, начала испытывать на себе перенаселение. И классическим способом избавиться от этого негативного эффекта служило переселение. В связи с этим греки начали заново ходить по морям, причем чисто с целью экспансии. Даже Платон по этому поводу шутил, называя соотечественников, ну, я имею в виду в более широком смысле этого слова, муравьями или лягушками вокруг болота. Под болотом подразумевалось, что самая интересная акватория Черного и Средиземноморского морей. Уже за 3 века от основания полисной системы колонии греков увеличились в 2 раза в количественном эквиваленте. Причем зачастую называть колониями их абсолютно неверно, ибо новообразованные города считались самыми настоящими независимыми полисами. Самым ярким примером служат полисы, основанные ахейцами на юге Италии. Это Сибарис и Кротон. Эвбиянами – это кумы, а также сиракузы на Сицилии, халкидонцами и коринфянами. Юг Италии впоследствии получил даже наименование «Великая Греция», что означает как бы очень много, что означает. Данная активность на море послужила поводом к соперничеству между греками с одной стороны и финикийцами и карфагенянами с другой. Впрочем, греки из этой колониальной гонки вышли, как нам известно, победителями. Благодаря колониям активно начала развиваться торговля. Из-за моря в Грецию стали поступать металл, продовольствие и прочие жизненно необходимые ресурсы. А обратно, скажем так, с материка поступали уже готовые высококачественные товары. Причем интересно то, что в основном торговля не имела как такового государственного регулирования и осуществлялась, как правило, частными лицами за их же деньги. Ну, рыночек, как известно, решает. Что же касается международных отношений между полисами, то тут дело обстояло весьма забавно. Начнем с того, что практически в каждом полисе находились посольства практически всех греческих городов-государств. Тесное сотрудничество было вызвано, опять же таки, суровостью, скудностью материально-ресурсной базы, скажем так. А там, где есть хрупкий мир, есть и война. Забавно, но война между полисами редко заканчивалась поглощением одного полиса другим. В основном все решалось в каком-либо генеральном сражении, по итогам которого проигравшая сторона выполняла какие-либо требования победителей, вроде уступки торговых путей, либо выплаты контрибуций. Позднее данная странная воинственность, связанная скорее не с жаждой уничтожения, а с попыткой победить в таком своеобразном состязании, закалила в греках любовь к соревновательным видам спорта. Это даже имело определенный термин «агон». Агон. Именно поэтому в дальнейшем обычное городское ополчение во многих греческих полисах стало сменяться на гоплитов, тяжело вооруженную пехоту. Гоплиты эти были, ребята, весьма спортивного телосложения, спортсмены, борцы, и да, шутки про гачемучи здесь уместны. Строились эти гоплиты в фалангу, такую плотную шеренгу, думаю, каждый, в принципе, с этим построением знаком. Появление гоплитов, преимущественно состоящих из бедных слоев населения, привело к тому, что в государственном управлении, помимо аристократов и, скажем так, буржуазии, активно стала играть роль армия. И к вот этому вот времени, благодаря тесному контакту с ближневосточными народами, в частности финикийцами и сирийцами, возник привычный нам и поныне греческий алфавит. Появление письменности возвело богатый внутренний мир греков просто к космическим высотам. Первым делом появилась такая вот рукописная законодательная база у полисов. Далее появилась возможность увековечить свой народный эпос в письме. И первыми увековеченными в письме народными эпосами стали, конечно же, Илиада и Одиссея. Ну и куда, конечно же, без философских трактатов и всего прочего. Отдельно можно было бы еще остановиться на религии древних греков, но мне кажется, что все в детстве читали ту самую книгу «Мифы и легенды Древней Греции» Куна или смотрели «Зену, королеву воинов». Поэтому, опять же, оставим данный вопрос без внимания, либо если будет особое желание и активность в комментах, тогда мы, возможно, расскажем про греческий пантеон отдельным каким-то выпуском. Ну и вот, а с течением времени, с усилением торговых связей и возвышением армии, в общественной жизни меняется и политический строй полисов. От олигархической демократии в основном власть переходит в руки одного какого-то человека. Как правило, это было установление своеобразной военной диктатуры, которую греки лаконично прозвали тиранией. Причем почти во всей Греции возобладала тирания, за исключением самая удивительная Спарта. Началось все это телодвижение с узурпации власти лидийским властелином Гигисом в 685-657 годах до нашей эры или диктатором полиса Аргос Фидоном в 675 году до нашей эры. Как правило, тираны происходили из народа, либо из аристократической оппозиции, и в основном опирались на мощь и авторитет армии, то есть гоплитов. Стоит отметить, что повсеместное установление диктатур в Греции привело внезапно к прогрессу, а не наоборот. Пытаясь легитимизировать свою власть, тираны заключали династические браки между своими семьями, либо и вовсе с иностранными правителями. В связи с этим возникали новые оборонительные союзы, расширялись торговые пути. Один из примеров – это диктатор полиса Милеты Фрасибул. При нем около 600 года до нашей эры началась первая в Греции самостоятельная чеканка монет. Подглядел он это, скорее всего, в Лидии, что в Малой Азии, либо и вовсе в Ассирии или Двуречии. Чеканка монет означала отказ от натурального обмена и способствовала росту экономики. Уже по его примеру, иные греческие города начали чеканку своих собственных монет. Однако тирания быстро всем надоела. В связи с этим многие полисы откатились либо обратно к олигархии, но если ранее олигархия была представлена исключительно аристократией, то на сей раз ее основным костяком стали бывшие военные гоплиты. Но в некоторых местах пошли еще дальше, и военные не брезговали делегировать свою власть народным собраниям, что, собственно говоря, и можно отнести к вот этой вот самой греческой демократии, о которой нам всем все хорошо известно. Такой прогресс прослеживался в Спарте, хотя они именовали вот этот вот переходный этап в виде диктатуры. И они перешли практически у нас сразу к демократии. Но власть народа там была весьма условной. Правом голоса на народных собраниях обладали исключительно свободные граждане-мужчины. Фу, какой шовинизм! Им бы туда фильм «Барби» в прокат, вот тогда бы они все поменяли бы. К 500 году до нашей эры подобная практика была введена и в Афинах. К 7 веку до нашей эры, между прочим, греки начали ваять свои знаменитые скульптуры. Но тут ситуация аналогична описанной выше, поэтому я не буду заострять внимание особо сильно на том, что они там ваяли. Поговорим лучше об таком вот достижении, как философия. В этот момент развивается досократическая философия, и философы досократики, несмотря на смешное название, впервые стали реконструировать мифологические представления о мировоззрении, пытаясь найти более научный подход к познанию окружающего их мира. Но, спойлер, пока у них мало что получалось. Выдающимися представителями досократиков были Фалес, Анаксиандр и Анаксимен. Я боюсь наговорить всякой ерунды, в которой я не соображаю, поэтому я отсылаю вас к замечательной книге «История западной философии» Бертрана Рассела. Там все более-менее доступно и хорошо описано. Я в свое время когда-то читал, и вот про вот этих вот всех фалесов и анаксиандров что-то знаю, но уже забыл. Ну и давайте поговорим о специфике древнегреческого рабства. Вообще, уже во времена Сократа и Аристотеля, по их мнению, конечно же, физический труд являлся прерогативой всякого быдла. И чтобы этим быдлом не считаться, греки активно роботизировали от слова «раб» людей. Но все по порядку. Согласно источникам, изначально рабов в Греции было очень мало. И изначально рабы играли исключительно вспомогательную роль. Например, какой-нибудь фермер имел жену и сыновей, помогающих ему в работе, а помимо них еще и парочку рабов. И все работали на равных условиях. Демократичненько, да, согласитесь. Однако рабы, как и всегда, являлись говорящим орудием, являющимся собственностью хозяина. Законодательство особо не регулировало механизм взаимодействия хозяина и раба, поэтому зачастую участь последних была весьма незавидной. Особенно не везло так называемым государственным рабам, ведь их, как правило, использовали на каторжных работах, на рудниках там всяких урановых и все тому подобное. И в связи с этим среди многих античных мыслителей было распространено социально такое фашистское мнение о том, что всех людей можно, да и нужно делить на две категории – свободных людей и рабов. Хотя стоит отметить, что существовали и промежуточные социальные группы. Например, метеки в Афинах – это переселенцы или их потомки из иных полисов, занимающиеся грязной либо ремесленной работой. Напомним, что физический труд в Греции был, мягко говоря, не в чести. И не обладающие какими-либо гражданскими правами, помимо всего прочего. А в Спарте обитали перееки. Нечто похожее, по сути, с митеками. Это были крестьяне без политических прав, работающие в поле, в ближайших от полиса деревнях. Нельзя обойти стороной и представительниц прекрасного пола. В зависимости от полиса уровень их, скажем так, эмансипации был предельно разным. Например, в малоазийских и островных полисах изначально царил чуть ли не матриархат, правда, со временем утративший свое влияние и в данном регионе. Можно вспомнить знаменитую поэтку, ладно, я позволил себе такую, поэтессу Сапфо, жившую на острове Лесбос около 612 года до нашей эры, воспевающую чуть ли не первую в мире феминистическую повестку. До нас практически не дошли ее оригинальные произведения, но мы имеем очень много рецензий, скажем так, на ее произведения. В континентальной Греции дела обстояли значительно хуже. Исследователи считают, что самыми бесправными были женщины Афин. Однако спартанкам и критянкам, как бы это странным ни казалось, жилось чуть более-менее нормально. А в VI веке до нашей эры в полисе Кирены, это Киренаика, Северная Африка, диктатором стала дама по имени Феретима. И в общем и целом женщины не допускались к политической жизни и не занимали каких-либо государственных должностей. У женщин не было своего имущества, в общем, бедолаги все время сидели на кухне и варили борщи. Единственная душина для них было служение в религиозных культах, где женщины могли занять сакральные роли, например, вакханок. Все было связано с тем, что женщины в представлении греческих мыслителей той эпохи были носителями какой-то дикой, возможно, даже демонической сущности, олицетворением хаоса. В случае, если в семье не рождалось мальчиков, то на девушку ложилось тяжкое бремя продолжения рода. Заключалась данная функция в том, чтобы как можно скорее выйти замуж за любого представителя своей же семьи, то есть за своего же родственника, например, за дядю или за двоюродного брата. В общем, неудивительно, что женщины в греческом обществе воспринимались лишь только как инструмент для деторождения. Для своего досуга респектабельные греческие мужчины предпочитали... Ну и как бы вам тут сказать, чтобы не получить 18+, и вообще как бы не попасть под какие-то уголовные статьи за распространение каких-то там нетрадиционных ценностей. Ну, в общем, я думаю, вы все взрослые, и вы понимаете, кого предпочитали греческие мужчины. Поэтому не удивляйтесь тому, что среди греческих античных статуй вы найдете больше изображений обнаженных подростков мужского пола, чем статуй половозрелых женщин. Не будем сильно вдаваться в эти подробности. Если интересно, я могу порекомендовать вам подкаст. Подкаст этот «Арзамас. Что такое античность?» И у них есть одна из тем «Сексуальность», она там называется. Там, в общем, рассказывается про вот эти все девиации этих греков. Всех этих садомитов проклятых. В общем, как-то так, общими мазками, мы рассказали вам о становлении Греции до классического периода, а точнее до начала противостояния греческих полисов против угрозы с востока, а именно против персов. Ведь примерно в 540-х годах до нашей эры царь Кир II завоевал Лидийское царство, что в Малой Азии, и заочно объявил себя властителем всей Греции. Позднее Дарий I переплыл Босфор и оказался во Фракии в 513-512 годах. Но уже спустя четверть века на завоеванных территориях вспыхнуло такое вот, знаете, прям пламя национально-освободительного греческого движения. Афины и Эретрия, в которой на данный момент проживает 152 человека, поддержали своих соотечественников, в результате чего началась та самая греко-персидская война, собственно, и положившая конец эпохе до классической Греции. Итак, всем спасибо за прослушивание. Еще раз напоминаю, рубрика экспериментальная, нравится, не нравится, пишите нам ВКонтакте, где-нибудь в комментариях нам пишите, говорите, продолжать, не продолжать, ведь дальше мы будем обсуждать уже конкретные какие-то выдающиеся полисы, и Афины, и Спарту, и там что-то, что было и в Великой Греции, то бишь на Сицилии, или там то, что творилось у нас на Кубани. Это отсылка некоторым подписчикам. В общем, все, будем обсуждать. Надеюсь, вам понравилось. Находите наш подкаст на всех стриминговых сервисах. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, если посчитаете нужным. И всего вам хорошего. Хороших вам выходных. Все, дорогие друзья. До свидания. Пока.